Мы продолжаем тему «Адама решен», да, как мы начали грех первого человека, грех Адама и так далее. Значит, мы, в принципе, продолжаем ту тему, которую в прошлый раз, только, как я сказал, она у меня стерлась, а я потом дал другую, в другом месте, но приблизительно та же идея, да, так она выстрелена, в общем-то. Дальше. Значит так, то, что мы разобрали в прошлый раз, это уровень первого человека. Мы сказали, в общем-то, грех первого человека – это, в принципе, самое грандиозное событие в истории человечества, вообще в истории мироздания. Так мы сказали в прошлый раз, да? Почему? Мы начнем понемножку входить в это дело, также ощутим это, поймем эту вещь. Хотя бы потому, что грех его был в результате греха возник наш мир. Что еще может быть более грандиозного, да? Само возникновение этого мира в результате этого греха. И тогда хорошо или плохо, мы это, значит, пойдем дальше, разберем, там поймем. Во всяком случае, для того, чтобы вот понять это событие, значит, мы так начали немножко, и там разобрали до сих пор идею уровня первого человека. Сказали несколько вещей, я просто напоминаю, несколько вещей, что человек, он, Адам решен, про него говорят еврейские мудрецы, много разных вещей, что он был человек непростой совсем, то есть не как мы вообще нам сложно даже представить себе величину первого человека. Так что до греха, как там сказано, мы это подробно объясняли, он был от неба до земли. Что такое от неба до земли, мы объясняли в прошлый раз. Но даже после греха он уменьшился намного и был ростом 50 метров. Амот, да? И даже после смерти мы сказали, что две его пятки сияли как два солнца, да? И это тоже мы объяснили. То есть, в принципе, мы говорили здесь о величине первого человека. Мы сейчас пойдем дальше, чтобы понять. То есть, величина его была действительно велика. Это была совершенно другая действительность. В принципе, это нам дает объяснение на много-много разных вопросов, потому что мы сегодня, когда рассуждаем о современном мире, мы это, в принципе, говорили, наверное, в прошлый раз, что мы, когда говорим о современном мире и хотим понять прошлое, так мы судим о прошлом, потому что мы видим. Но наше утверждение, и так это Тора обучает нас, что это не так. Мир менялся всегда в зависимости от величины задачи человека, величины его цели, предназначения в этом мире. И поскольку эта цель... Предназначение, оно как бы раздроблялось на много маленьких для всех людей. Первый человек, он включал в себя весь смысл мироздания, а потом, значит, каждый человек, он все меньше и меньше и меньше до нашего времени. А состояние мира природы зависит от роли человека в мире. И поэтому мир природы сегодня, он такой, как соответствующий нам. Поскольку мы люди совсем другие, чем были в древности, да? Поэтому соответствует нам совсем другой. А раньше он был совсем другой. Поэтому делать экстраполяцию с нашего мира на прошлое, со всеми там выводами эволюции, космологии и так далее, это, в принципе, ошибка. Ну, доказательств здесь явно нет, потому что это всего лишь экстраполяция. Экстраполяция, она не является доказательством. Так что, это как бы наше утверждение. Проблема другая, то, что люди думают, обычный расчет, как они мыслят, что мы сегодня там как-то занимаемся наукой, есть успехи определенные. Спасибо. Есть определенные успехи там, я знаю, в науке или еще что-то, в технологиях и прочее. Люди по ошибке думают. Это как бы ошибка преднамеренная, по всей видимости, что они, значит, сегодня вот знают много, а древние знали мало. И поэтому, значит, там развитие и так далее, чем дальше от источника, тем умнее. Люди понимают намного больше и так далее, знают намного больше. Так они смотрят на мир. И тогда, конечно же, древние были там, я не знаю, примитивные, а мы сегодня, значит, прогрессивные, или как назовем это дело, да? Но на самом деле это ошибка принципиально, как мы говорим. Первый человек был величайший, что нет даже сегодня кого-либо, кто мог приблизиться к нему. Но даже поколение после этого тоже, в общем-то, мы не можем себе представить их величину, их силу, их значение и так далее. Намного-намного больше, даже 2000 лет назад люди и сегодня человек – это как два разных мира. Я больше скажу, да, в прошлых поколениях совсем недавно тоже огромнейшая разница. Я знаю, мой учитель, учился у моего учителя, был величайший человек. Я не знаю, если есть сегодня люди на таком уровне, которые понимают вещи на таком уровне, как он это понимал. А он, значит, да, и как-то он... А он мне, значит, как-то объясняет, говорит такую вещь, что вот он сам учился у Брескирова, что тут была вообще величина, что трудно представить для нас. Так он говорит, что разница между нами и вами, то есть между им и вот нашим поколением, в том, что мы хотя бы видели людей, а вы этого не видели. Ну, я как бы ему сказал, смотри, ну, я думаю, в наше время тоже что-то видим, как бы имел в виду его самого. Так он на меня так посмотрел, что было страшно, что я посмел сметь и сравнить его с его учителем. Говорит, как другой мир совершенно. И тот, кто смотрит в книгах и смотрит, насколько они могли понимать. Как?
Кто ваш учитель?
Раби Рафаэль Шапира. Раби Рафаэль Шапира. Да, ну, он, в принципе, из, как его, правнук... Нацива, тут кто знает.
Нацива
не положен. А да, правнук, ну да, правнук. Так это, поэтому, да, значит, да, это этот подход, что, да, и просто сравнить, только посмотреть книги, когда я первый раз столкнулся с еврейскими книгами, не говорю древние, древние вообще не о чем говорить, а даже вот совсем, который недавно, то трудно себе представить, что это за люди были, которые это писали. Как они понимали, как они видели. Это одна из причин, почему есть спор сегодня вот между религиозным миром и между вот миром современным, там, либералисты, атеисты и так далее, что они приходят и хотят убедить нас там в чем-то, а религиозный мир это на них смотрит просто как на сумасшедших и продолжает жить дальше. Они не понимают, почему это так. Да по простой причине, потому что они связаны со знанием, они это видят, они читают, они читали древних, они учили это. Тот, кто приходит, какой-то фокусник, сегодняшний там, как это, хохмач, как мы его скажем, да, думает, что он очень умный такой, и приходит нам разные вещи, а мы-то видели людей, да, и читали, и учили. То, что он рассказывает по сравнению с тем, что мы учили, это как детский сад. Так как же я могу принять его точку зрения? Может быть, я не могу ему там, да, показать это, доказать это по простой причине, чтобы это, об этом убедиться, надо самому это учить и самому заниматься. А это берет время и силы, а для него это недоступно. Поэтому, да. Так что обычно две стороны так поспорят, посмотрят один на другого и расходятся дальше. Да? И продолжают жить дальше. Да? Именно это одна из причин. Очень важно, да, потому что мы связаны с тем самым знанием, которое у нас есть. Все современное знание, которое приходит, несравнимо с этим. Те, кто в этом разбирает, те, кто знают и то знание, и современное знание, так они говорят и сравнивают об этом. Говорят, нет никакой возможности даже сравнить по уровню, по глубине, по пониманию. Тот, кто знает, тот, кто занимался, скажем, науками, потом стал заниматься религией, он это, об этом свидетельствует, есть много примеров этому. Да, я тоже в какой-то мере знал и то, и другое в каком-то смысле. Я это тоже могу засвидетельствовать на том уровне, на котором я знаю. Но, в общем-то, это понятная вещь, да? Поэтому это значит, это... И это то, что мы, наша точка зрения, что, в принципе, в поколениях происходило ирида дород, спуск поколений. Люди становились все слабее и слабее и слабее. Конечно, сразу люди спросят, а как может быть, о технологии, о развитии науки и так далее. Я где-то подробно разбираю смысл этого дела, но развитие технологий наоборот. То есть, если вкратце сказать, развитие технологий свидетельствует о противоположном, о противном. Не о том, что люди сегодня умнее, а о том, что как раз-таки противоположно. Да, что видим сегодня того, кто-то там с этим телефоном играется и так далее. Да, так он не умнее, да, а тот, кто это создал. А создание этих вещей, оно более, это относится к внешнему знанию, а не к внутреннему знанию. Как раз таки наоборот. И, да, а создатель сделал так, чтобы люди, когда они стали слабее по своим возможностям и способностям, то он открыл им идею технологий для того, чтобы облегчить жизнь. Это необходимо, что иначе бы они не выдержали бы, не было бы... возможности. Это, ну, это надо там объяснить долго с разных сторон, где-то там объясняем. Беседа. Но это, в принципе, идея. То есть мы приходим и говорим здесь, вот, уровень первого человека. Это величина, которую мы хотим понять. Да, в принципе, сказали, что это очень большое. Теперь, кроме этого, это значит разница человека. И в чем, как мы видим это, в принципе, дальше Рав Деслер, мы идем по книге Рав Деслера, да, Рав Деслер, второй том Рав Деслера по первому человеку и так далее. Идет он дальше и разбирает дальше, мы посмотрим. «Велейну леавин шигам мацава пхирашило аяшанели гамре мизе шелеахархет». Не только то, что вот, да, что не то, что он был велик, большой, значит, была разница огромная. Мы сейчас говорим о какой разнице? О разнице человека, Адама, до греха и после греха. Не сравниваем с нами. До греха и после греха, это было как две разные действительности. Сам по себе переход был, это, да, две разные действительности, которые мы попытаемся, вот, должны в конце концов понять эту вещь. Так разница, в чем она проявлялась, да, и если уж мы хотим это понять, тут мы должны понять также состояние выбора его, разница в его, это свобода выбора человека. Да. И говорит, Валейну Лявин, мы должны понять состояние его выбора. В чем заключалась свобода выбора первого человека? До греха. И в чем заключалась свобода выбора после греха? И в этом тоже есть огромная разница. Говорит он более того, кольшкин шимацау пхирашель кольца отца, и тем более состояние выбора, да, выбор, свобода выбора человека, людей, поколения, которые были после него. Тем более, да, вот эта вот разница людей после греха, человека Адама и до греха, в чем смысл его свободы выбора? Почему у нас свобода выбора? Что он хочет нам сказать? В принципе, если я хочу характеризовать человека, как я его должен характеризовать?
У него была свобода выбора, он же знал...
Не сомнение, он же был человек. Если бы он же не был ангелом.
Нет, понятно, но он как бы знал карту.
Мы во все это войдем, да, понемножку. Просто я, сказать правда, все эти вещи рассказывал много раз в разных местах, но очень коротко и так далее, вот суть. А сейчас у нас есть возможность подробно разобрать это, что мы хотим сделать. Он был человеком, правильно? Если он был человек, в чем суть, особенность человека? Чем человек отличается от животного или от ангела? То, что у ангела нет свободы выбора, он всегда святой, да, то есть всегда хороший, он делает только добро, и в этом смысле он как машина, у него нет свободы выбора, и у него нет заслуг поэтому, и у него ничто не, да, как определенная машина. Точно так же животный мир, он тоже как машина, как, да, почему? Потому что нет свободы выбора. Нельзя спросить у собаки, почему ты делаешь так, или почему ты съела чужое мясо. Да, можно спросить у хозяина, почему ты его оставляешь там, где не надо. Да? А к животному нет претензий, нельзя спросить его о моральности. У человека можно спросить его, почему ты такой, а не такой, почему поступил так, а почему не поступил так. Это идея свободы выбора человека. Мы тоже где-то разбираем подробно идею свободы выбора человека. Рав Деслер тоже разбирает это подробно. По этой же книге мы разбирали там несколько пять лекций по сути, как понять, что такое свобода выбора. Но что это такое вообще? Но в общем-то, когда здесь мы смотрим, интересно, когда я хочу характеризовать человека, действительно, чем человек отличается от животного, только тем, что есть свобода выбора. Не потому, что он очень умен. Может быть, он и умнее. Дельфин очень умное животное. Да? Но даже дельфин отличается от человека тем, что у него нет свободы выбора. То есть, очень может быть, можно найти людей, которые очень-очень неспособны. Я не знаю, как они там понимают или не понимают что-либо. Да? И найти дельфина очень-очень умного. И может быть, даже если найдем такую ситуацию, что дельфин будет умнее человека, все равно будет принципиальная разница. Почему? Потому что да, у человека у него можно спросить, почему так, почему не так. У дельфина нельзя спросить, или у какого-то животного. Мы тоже не раз разбирали эту вещь. Что на самом деле это он у дачи... Да, а разум, ум человека, ну, ум вот обычный, физический, физиологический, то, что мы вот обычно видим, технический или еще как-то мы ее разберем, способность решать задачки или делать какие-то расчеты, они, в принципе, есть и у животных, есть в какой-то мере, Ясно, что есть у животных тоже. Какие-то расчеты они делают. Только что обычно человек, он делает более сложные расчеты, чем животное. Но не эта разница, это как бы техническая такая внешняя разница между ними. Даже если мы найдем такое животное, которое будет сравнимо с человеком по способности рассуждения и делать расчеты, будет профессором таким, я не знаю, все равно он будет отличаться от человека. Чем? Тем, что у этого есть свобода выбора, а у них нет свободы выбора. И, в принципе, было такое в истории. Обычно животное, оно не только в этом отличается, в свободе выбора, и в его способностях мышления. Но, в принципе, даже если бы оно было бы такое, как человек, мы, в общем-то, подробно где-то тоже в лекциях других, это про строение человека, создание первого человека, у меня тоже есть ряд лекций, там мы это разбираем, этот момент. Что, в принципе, была такая ситуация. Когда была такая ситуация? Первый раз это был змей. Змей до того, как был до греха первого человека, он был как Бенбайт, как это Бенбайт, когда у Адама он был его, это, да, помощником, заведующий домом и так далее, было это. Он был как человек, во всех он мыслил, он понимал, он не расист, да, привел к греху, мы еще с ним столкнемся, как он привел к греху, это, да, там, через Хаву, Адама и так далее, надо понять, что он хотел и как он к этому привел, что у него было в голове, что он сам думал или не думал. Но он был по уровню своего мышления сравним с человеком. Только он был животное. И это была принципиальная разница. Потом он уменьшился, изменился, стал змеей и так далее. У него были четыре ноги, да и две ноги, две руки и так далее сказано, да? Потом было сказано ему, что будешь ползать на брюхе. Да, то есть до этого не ползал на брюхе. А как он это?
Почему же он оказался, у меня не было свободы
выбора? Да это тоже разберем, да, действительно вопрос. Подробно разберем разные. Все эти вопросы, естественно, надо разобрать, так мы пойдем, это понемножку. Во всяком случае, это идея свободы выбора. Разница между человеком и животным – это идея свободы выбора. Именно это, что с человеком можно спросить, почему ты сделал так? Мог бы сделать по-другому. Животное не могло бы сделать по-другому. Это значит, он хороший или плохой. Может быть, он умный, может быть, он глупый, может быть, с другими способностями, с третьими. Но этот вопрос может спросить только человека. Поэтому, в принципе, когда мы хотим характеризовать человека, мы должны идти с пути его свободы выбора, понять суть его свободы выбора, каждого человека. Да, во-первых, он этим отличается от животных. Но не только, что человек своей свободой выбора отличается от животных, а также один человек отличается от другого человека по уровню его личной свободы выбора, что у каждого человека она по-разному. Каждый человек обладает своим состоянием свободы выбора, и это состояние его личной свободы выбора определяет его уровень как человека. Больше человек или меньше человек. Нет в смысле хороший он или плохой. Хороший или плохой, это решает сам выбор, что он сделал, какой поступок он сделал. Может быть, в один раз хороший, в другой раз может быть плохим и так далее. Но вопрос, о чем он решает, на каком уровне его выбор, где, в чем заключается его выбор, тогда это значит, его отличает как человека от другого человека.
А можно спросить, могут ли люди с разными путями выбора общаться между собой, найти общий язык?
Ну, могут постараться. Мы так и делаем. Есть много людей рад. Сейчас приведу примеры. Рав Дессер действительно приводит примеры этому, там, где он разбирает свободу выбора. Например, человек, который воспитывался в простой семье, он никогда и тогда не знал много, не знал Тору, не знал, как себя вести правильно, то есть его не обучали или не воспитывали. Так у него выбор, его свобода выбора между чем и чем? Между тем, чтобы там, скажем, где что-то плохо лежит, можно это взять себе или нет. Или он скажет себе, знаешь что, это нехорошо, это плохо, это так далее. Да? Другой человек, который воспитывался в особой моральности, скажем, в семье раввинов, и так у него этого выбора нет вообще, своровать или не своровать, взять что-то чужое или нет. Но у него есть выбор другой, в других вещах, или правильно там что-то там в рамках молитвы, не молитвы. Да, мы можем сказать, или по-другому можем сказать, да, человек, который родился в семье, или жил в среде, где там были все бандиты, он сам такой же бандит, так у него, скажем, нет выбора, своровать или не своровать. То есть он всегда это берет чужое, для них это было просто. Ну, скажем, убить человека, допустим, у него не было такого. И вот это, в этом у него выбор, когда он оказался в ситуации, чтобы он залез куда-то в дом, что-то там это, и там какая-нибудь старушка появилась, которая может ему помешать. Теперь убить или не убить, в этом выбор. И он, да, есть человек, которого нет выбора воровать или не воровать, он не пойдет и не возьмет другое. Чужое. Но у него выбор в других вещах, делать какое-то хорошее, обидеть кого-то, не обидеть, или еще что-то такое, сказать шутку какую-то, или так далее, и так далее. И этих уровней очень-очень много, так что на более высоком уровне, так мы в таком случае рассчитываем, что у него вопрос о том, как сделать молитву провести так или так, сделать какую-то заповедь таким образом или другим образом, намерение мысли, и так далее, и так далее. У каждого человека свое это. Это мы называем точкой выбора. Так это Равдес там подробно разбирает. И эта точка выбора, она как бы плавает, она снизу вверх, даже на низком уровне, на более высоком, на более высоком и так далее. И это обычно, она не зависит от человека. Человек рождается с этим, смотря где он рождается, с какими качествами, с какими возможностями, с какими и так далее. И это определяется вот это. И в принципе он за это не ответственен так же. Но он ответственен, вот как он себя поведет в данный момент. Если сделает шаг очень хороший, да, ну, на своем уровне сделает это, да, скажем, тот, который, для которого, который привык, значит, да, человек, для которого, значит, свобода выбора – это убить человека или не убить. Если он выстоял в этом испытании и не сделал этого шага, потом еще раз, для него это устанавливается как невозможная вещь внутри него. Его, значит, да, его точка выбора поднимается вверх. В следующий раз у него возникает вопрос внутренний, если воровать или не воровать. После того, что он устоял в этом несколько раз, то это тоже перестает, уже как бы входит в область, которую он завоевал. В область выбора, которую он завоевал. И тогда точка выбора приходит на следующий уровень, у него подъявляются другие вопросы, как себя вести, более моральный менее, и так далее. Или наоборот, он может спускаться, он, может быть, родился на высоком уровне, но он что-то себе позволил одно, после того, что позволил себе несколько раз. Для него это уже обыденная вещь, это называется, что запрет становится разрешенным для человека, и тогда он это делает уже не задумываясь, как это говорит мне, да, я слышал, одна девушка рассказывала, она была такая, значит, из верующей семьи и все прочее, и вот у нее были друзья и так далее, и приглашали ее в субботу поехать куда-то, она, значит, не может в субботу, и как так, и вот в конце концов она, значит, не выдержала и поехала вместе с ними, и говорит, что я думала, что весь мир перевернется, когда я поеду в субботу, да, он взорвется, и я поехала, говорит, и ничего не перевернулось, и все нормально, второй раз это уже значительно легче, потом вообще, а потом это нормальная вещь даже, а потом приходит человек, который говорит, это вам нельзя ездить в субботу, а нам можно. Да, то есть человек говорит, знаешь, как человек говорит, не, да, не, да, светские, что они говорят, вот вы религиозные, вам это запрещено, а тебе это не запрещено, мне нет. Почему? Потому что это у него разрешено внутри его души, это идея, да, для него это разрешенная вещь. Это, ну, есть какие-то вещи, которых он, да, у него есть свой выбор. Да, свои, что-то он себе позволяет, что-то не позволяет. Где-то всегда у него есть борьба внутренняя между плохим и хорошим внутри человека. Между Ецера Тов и Ецера Ра, да, между плохими желаниями и хорошими. Есть борьба, но эта борьба не по всем вопросам морали, а только в некоторой точке, в которой он, в частности, находится. И если он устоял, то переходит на следующий уровень. И у него появляется другой вопрос, который раньше у него, значит, он всегда его нарушал без раздумья, а теперь у него возникает сомнение, если да или нет, и снова борьба и так далее, может подниматься, опускаться, может подниматься вверх, вниз и так далее. Это значит, подробно мы где-то разбирали вот эту вот схему, да, как это работает. Теперь, и это значит, да, это идея, да, идея свободы выбора, поэтому мы определяем уровень человека. Именно вот поэтому, так мы и определяем. Это в некотором смысле можно здесь путать, сказать, что на самом деле зависит от знания человека. Есть, который много учил, знает разные, так у него свобода выбора больше, а у другого свобода выбора меньше. Это не совсем точно. Конечно, это связано в каком-то смысле со знанием. Человек, ясно, что если человек не имеет знания, у него не может быть свободы выбора в каких-то сложных вещах, которые надо учить и знать. Но на самом деле не совсем так, потому что мы видим людей, которые знают много, но делают мало. Человек может знать, что это плохо, но тем не менее ведет себя так. Почему? Потому что это знание, оно внешнее, оно знание разумом. Человек осознает, что так, так-то плохо, но внутри себя, внутри своего сердца он может повести себя по-другому. Это мы говорим, что это знание не находится на сердце у человека. Это основная задача человека, как мы учим везде во всех книгах, «Вашивот аливавейха» и «Поставь себе на сердце». То есть ты учишь Тору хорошо, знаешь все, этого недостаточно, что ты знаешь, ты должен чтобы сделать так, чтобы это знание перешло на сердце. То есть, чтобы было руководством к действию, чтобы это знание не позволяло человеку вести себя по-другому, чтобы оно требовало от него. А если что я знаю, я это знаю, но на самом деле, да, веду себя по-другому. Поэтому, если мы же говорим о знании, которое определяет уровень свободы выбора человека, это имеется в виду то самое знание, которое на сердце человека. То есть, в принципе, это и есть его свобода выбора, да? Теперь, и это понятно. Теперь, вопрос, это понятно, что у каждого человека другой уровень свободы выбора. И тогда нам, если так, то первое, что мы должны узнать, первый человек, Адама решен, какова суть свободы выбора была у него. Выбор перед чем и чем. Что он выбирал, а что нет. Да? Он был величайший человек, значит, у него не было свободы выбора, как у нас. Понятно, не было вот такое там пойти, что-то там кого-то обидеть или не обидеть, или сделать какую-то, да, так далее, явно не на нашем уровне. О чем? Это здесь пытается понять, да? Вихен биэр лану раши, да. Вам нам гампашту такту вимаха, говорит он, даже это, и это сказано и в самих предложениях тоже, самый простой смысл тоже, он вот говорит, что нам раши пишет, да, в Берешит. Лонитан боецера, да хломина эц, у них нас боецера, вы и да, мабентовлира. Говорит он такую вещь. Значит, это тоже одна из проблем. Мы приходим, значит, да, и говорим, человек перед тем, как согрешил, как он называется? Тамим, да? Тамим, из которых говорят, что он наивный был, да? И он не знал добро и зло, да? Лоя, да, не знал. Да, не мог различить между добром и злом. Должны понять, что значит не мог различить между добром и злом. А после этого, после того, что он отведал от этого дерева, он стал знать, что такое добро и зло. Обычно люди понимают, как это, ну, на примитивном уровне, что он тогда ничего не знал, не понимал, был такой наивный человек, а только после того, что он съел, что он это начал понимать. Это, конечно, не так принципиально, это мы сейчас поймем, он знал намного больше, этот принцип мы хотим понять. Но там Раша объясняет эту вещь. Что это значит? Что произошло в момент, когда он съел с этого, да, сделал грех, съел с этого плода? Что произошло? Лонитан бо ецера дохло. Значит, не было у него ецерара до того, как он съел с этого дерева. Это значит, что он не знал добро и зло. Дерево познания добра и зла. Дерево познания. Эцадат товыра. Да, значит, дерево познания добра и зла. Он до того, как он с него съел, он не знал, что такое добро и зло. Что это значит, не знал. Объясняет нам Раши. Не было у него ецерара. Да? Как он говорит, лонитанбо, не было дано ему ецерара, пока он не съел этот, да, с этого дерева, а после того, что он съел, нихназ бо ецерара, выеда бентовлюра, значит, а после того, что он съел, то тогда он стал знать, вошел в него ецерара, нихназ бо, вошел в него ецерара, выедам обентов, и тогда узнал, что значит между добром и злом. И стал узнать разницу между добром и злом. Разница, я не знаю, как перевести это точно. Выедам обент, да, как, что разница между добром и злом, да? То есть после того, что... А до этого не было ецерара. А вошел в него ецерара после того, что он съел. А до этого не было ецерара. Что такое ецерара? Это то самое, как мы называем, переводим его, плохое начало внутри человека, которое приводит его к грехам. То есть всякие плохие стремления, в принципе, каждый человек, если посмотреть хорошо, ну, каждый может на себя тоже посмотреть, но в принципе, каждый человек, он человек хороший. Это понятно, да? Каждый человек, он человек хочет добра, это понятно, да, только хорошее. Проблема, что он делает плохое, почему? Не потому, что он хочет... Не потому, что он делает плохое, потому что он плохой человек, а потому, что у него в какой-то момент появляются плохие желания. Да? Плохие желания, кто-то его обидел, кто-то разрешил, кто-то там с деньгами проблемы, еще с чем-то и так далее, и так далее. Человек находится в испытании, и тогда у него есть, да, необходимость сделать что-то плохое. Так он ощущает себя, он вынужден. Он, в принципе, хочет быть хорошим, он вынужден это. Это может быть, конечно, что человек становится плохим в прямом смысле во всех своих стремлениях, может быть такая вещь. Но это только в той ситуации, когда он уже делал это плохое много раз. И ощущал чувство, как это, стыда внутри себя, да, стыда внутрь, да, перед самим собой, и не мог с этим бороться, и должен был оправдать себя. И тогда он находит, строит теорию для того, чтобы оправдать все свои плохие действия, и тогда плохое делает хорошим, как идеологию. Это мы видели в истории не один раз. Что, да, и тогда он говорит, я хороший, делать плохое, это хорошо. Делать зло – это хорошо. Есть еще одна ситуация, но это крайняя ситуация, когда человек, он действительно в сути своей плохой. Но это крайняя ситуация, в общем-то, это касается по сути своей. Да, это основная его, да, основная его суть – это такой человек, в каком-то смысле у него нет свободы выбора. Как машина, он плохой, потому что как это? Где мы встречали таких? Что это за сущность такая у человека? Амалек. Амалек. Поэтому мы, значит, это тот самый народ Амалек, который это... Где мы можем встретить идею Амалека? Антисемиты. Да, есть антисемиты такие, как бы, разумные, ну, просто их им говорили много, так они это, да? А есть антисемиты-идеалисты, да? Как говорится, что такое настоящий антисемит? Который согласен потерять два глаза, лишь бы выбить один глаз еврею. Это который это, да, то есть там можно это найти в принципе, в каком-то смысле. Потому что есть иной раз стремление только к злу. Среди евреев тоже можно найти таких. Но это они тоже, в принципе, к еврейскому народу не относятся. Но не будем в это входить. Во всяком случае, в каком-то смысле, да?
Есть вообще еще, что это антисемит, который больше, чем нормальный антисемит.
То есть, есть антисемит Летиавон. Летиавон просто мне выгоден, да, неудобно и так далее. А есть, который идеалист, он как бы не это, да, готов себе повредить ради того, чтобы это. Ну, не принципиально. Есть такое понятие. Есть такое понятие, но их это маленький процент в мире и так далее, и не все антисемиты такие, естественно, потому что среди них есть просто люди, которые были как бы, ну, обмануты идеологией, внешними влиянием и так далее, еще разными интересами, но некоторые из них явно относятся к этому, да, и некоторые из еврейского народа тоже можно найти таких. Да. Во всяком случае, это идея, да, то есть, но на самом деле, по сути, человек, он обычно хороший человек, очень хороший, но есть плохие желания, плохие стремления, слабости различные, это то, что его толкает на плохое. Внутреннее желание, мы же знаем это хорошо, да, внутри себя знаем, это больше подавляющее большинство людей, они такие, да. И все, и каждый человек это про себя хорошо знает и так далее. Только вопрос, что это такое, что толкает его? Тот самый, это то, что его толкает, плохому мы называем Ецерара. С другой стороны, есть другая сила внутри человека, которая толкает его к хорошему. Это мы называем Ецератов. Как точно, где она там находится, мы тоже очень подробно разбирали. Может быть, здесь тоже коснемся вот этого. Наверное, нам нужно будет это понять. Где там внутри человека это строится? Как оно, где оно находится, откуда оно приходит и так далее. Но как бы то ни было... Мы делаем плохие поступки. Почему? Потому что у нас есть Ецер ара. Плохие какие-то стремления, правильно? А если бы у нас не было бы Ецер ара, мы бы как, были бы как ангелы, да? Мы делали бы только хорошее. Ну, обычные, да, люди, это понятно. Делали бы только хорошее. Теперь, что нам приходит, говорит Раши? Что у первого человека до греха не было Ецер ара. Не было этого плохого начала вообще. Он вошел в него. Здесь, правда, надо уточнить. Он вошел в него после того, что он съел с этого плода, и тогда он узнал, что такое добро и зло. То есть мы хорошо знаем, что такое добро и зло, потому что Ецер ара находится в нас. А у него, он не было у него ецерара. Так он не знал, что такое добро и зло. То есть, у него, что это значит по-простому, если мы идем сейчас, пока, это значит, что у него не было плохих желаний. Не было плохих желаний, поэтому не было понятия добро и зло.
Так у него не было свободы выбора, значит?
Тогда получается нет свободы выбора. Так это как же мы же хотим сказать, что у него свобода выбора? Мы хотим сейчас понять суть его свободы выбора. Явно, что его идея свободы выбора не была такая, как у нас принципиально. Поэтому отличие человека, даже отличие человека до греха, от того же самого человека, Адама, после греха, она принципиально, как небо и земля. Почему? Потому что до греха у него не было ецерара, а после греха у него было. Тем более про нас мы не говорим, да? Так как же можно понять идею свободы выбора до греха, если у него не было ецерара? Так говорит нам Раши, не было ецерара. Только мы должны здесь уточнить, что он сказал. Не сказал точно, что у него не было ецерара, а он сказал, что в него не вошел ецерара. Не был ему дан ецерара, а потом вошел в него, то есть вошел внутрь него. Даже если мы смотрим сейчас в Раши, мы видим одну вещь, что до греха не то, чтобы не было ецерара, не было у него ецерара, то есть не было внутри него ецерара. Что такое внутри и что такое снаружи, мы сейчас начнем это разбирать. То есть в принципе ецерара был, по всей видимости, только он не был внутри него. Вопрос только понять, где это внутри. И это он здесь разбирает дальше. Катава Рамбан, и приводит Рамбан, который, значит, про это дело пишет, «Ке Адама Яосеба Тивоша Раули Асот Кефи Толодот». Объясняет здесь Рамбан. Что у нас там же в комментариях, не привожу эти, да, но там всем известно, эти, где это находится. Да, и приводит Рамбан и говорит, что в чем была особенность первого человека? У него не было ецерара. Что это значит? Он по своей природе хотел делать только добро. Мы по своей природе что мы хотим делать? Мы хотим делать зло. Ецера тов, который требует нас добра, это не совсем природа.
А, да?
Ну, конечно. Это разум человека, его сознание, его понимание, требования и так далее. Да? Это некоторая философия, мировоззрение, взгляд. Может быть, кто-то скажет, на каком-то эмоциональном уровне тоже есть ощущение, что вот это вот плохо, а это хорошо. Но все равно вот эта вот идея идти хорошо, это не совсем природа. Ну, кто-то здесь будет спорить. Но во всяком случае, желание делать плохо обязательно приходит со стороны природы человека. В этом нет сомнения. Да? Всякое делать плохое, зло, оно обычно какая-то потребность человеческая, какой-то недостаток какой-то, скажем, на телесном уровне это одно. Есть два уровня грехов людей, плохих поступков. Есть один на телесном уровне, как связан с развратом, с едой, кушать не то, что надо и так далее. Что это потребность физиологическая, это физиологическая потребность, она выражается в каких-то вот поступках определенных и так далее. То есть человек... Тело его, природа требует то-то и то-то, и тогда он приходит к этим, да, к этим плохим вещам, связанным именно с этим. Не может перебороть свое телесное стремление к этому. Есть другое, да, это мы сказали, это как разврат, как всякие, да, вот все, что связано с телесностью. А есть другой уровень, другая вещь в плохих поступках, это связано с гордостью, завистью и так далее, что это не совсем телесные вещи. Да, человека обидели, и он, значит, задели его уважение, задели его, и он гордится перед кем-то, хвастается и так далее. Делает из-за этого много разных плохих вещей, как говорят, насколько человек иной раз согласен, как это, опустить себя, чтобы подняться в глазах других, да. Иной раз человек согласен настолько, да, как это, да. Или вазот это сможет быть великое, да. Иной раз, насколько человек согласен опозориться для того, чтобы получить немножко уважения у других людей, да. Иной раз, знаете эту историю, да, значит, один, значит, о нем говорят, тогда, ну, говорят, вот какой он хороший человек, значит, на каком-то, да, ну, говорят, вот ты это, и вот такие у него качества, и такие качества, и такие качества, все. А он, значит, слушает, значит, и говорит, знаешь, что ты забыл еще что-то, какое, еще одно качество, что я скромный.
Поэтому сказал.
Да, но это и этот принцип, да, это ясно, что вот, да, это второй уровень, как бы, да, вот эти два уровня. На самом деле, второй уровень, зависть, уважение, стремление к уважению, и как?
Гнев тоже.
Гнев тоже относится к этому и так далее. Все эти качества, они тоже относятся к телесности, только телесность на другом уровне. Есть, в принципе, два тела у человека. Одно тело физиологическое, как мы видим, есть другое тело, которое, оно как бы более духовное, но тоже телесность. А выше этого есть разум. Тот разум там, а там только говорится о истине. Разум, и разум не вот, да, то, что учат в институте, да, там делать задачи. Не это имеется в виду, а разум, как мы это когда-то объясняли, стремление к истине. Да, стремление следовать истине. Этот разум. Так это эти, в принципе, три уровня, они связаны с тремя сторонами человека. Мы это тоже не раз разбирали. Непиш, рох, нешама. Что непиш – это телесность, рох – это эмоциональность, что это, в принципе, вот эти вот. И нешама – это сам разум. Так вот это две, значит, непиш – и это телесность, разум – это духовность, а рох – это посередине эмоциональность. Она в каком-то смысле тоже телесность. Да, только на другом уровне и так далее, хотя не совсем это. И это, в принципе, мы назвали человеком, вот этот вот рох, да, как-то. Во всяком случае, это понятно. Это мы говорим о желании человека. Плохие желания человека, ецерара. Ецерара, плохие желания человека. Где они находятся? У человека внутри него. Да, внутри, сейчас мы поймем, где внутри. Но, во всяком случае, он обладает, это плохие желания, они приводят его к греху, к плохим поступкам. Иначе бы он делал бы только хорошее. Теперь приходим мы и говорим, у первого человека до греха не было ецерара. Как раз, во всяком случае, говорит, не вошел внутрь него. А что это значит? А как же он грешил? Как он мог делать плохую вещь? То есть мы видим принципиальную разницу между нами и тем уровнем. Что для нас сделать плохое, это понятно сделать плохое, пойти за своим голосом. У нас внутри есть два голоса, один хороший, другой плохой. Они спорят между собой. И мы, значит, выбираем делать либо хорошее, либо плохое, либо идти за этим голосом, либо за этим голосом. Ну, у него-то этого не было. Так и Рамбан нам пишет, что он по своей природе хотел только делать только хорошо. Мы по своей природе хотим делать только плохо. Хорошо, что у нас есть разум, который требует от нас не вести себя по природе. Но там у него не просто разум говорил ему, что надо делать хорошо, но и вся его природа тоже стремилась делать хорошо. Да, и это значит, это состояние называется, что он не знал, что между добром и злом, не знал разницы между добром и злом. Да? Что мы попытаемся это понять тоже. И говорит он так, кашер ясу ашамаем, коль сам, вейн лаем маасейма авау сина, уприя илан, значит, да. И, значит, то есть он всегда, все его внутреннее стремление природы, его стремление, его внутренней природы, это было делать то, что он обязан сделать. Хорошо, имеется в виду выполнить его роль, для чего он был рожден. Вот для чего он был рожден, что он должен был делать, вот это он стремился внутри своей души выполнять внутри своей телесности, в общем-то, внутри своей природы. К этому он стремился. Да, кашер ясу ашамаем кольцвам. В этом смысле, говорит Рамбан, как это небо и все его воинство. То есть, в этом смысле он был похож на ангела. Потому что ангел, та же суть у него. Ангел, идея ангела, это значит, это тот, да, у него нет телесности вообще. То есть, нет. Ясно, что нет плохих стремлений, но есть только разум. Это что такое ангел? Ангел – это понятие, как это, разум, тот или другой разум. Да, это ангел, разумность, разум. Да, нет телесности вообще, только разум.
И нет свободы выбора.
И поэтому нет свободы выбора, и поэтому он считается как робот, или как машина, или еще как-то, и так далее. И он всегда, ангел выполняет свою роль, свою задачу, всегда. Для чего он был создан? Вот для этой задачи он ее выполняет, как автомат, как и должен был делать. И да, понятие, что такое ангел, и как понять это духовное, это мы где-то разбираем, сейчас не будем туда входить. Во всяком случае, так условно, во всяком случае, мы рассуждаем о понятии ангела. И в этом смысле Адам решен, он был почти что как ангел, потому что у него не было внутри тоже все стремление, было только к добру, только выполнить свою роль, как ангел. Значит, ангел, как у них там нет понятия любви и ненависти. Ангел не делает, потому что он любит. Что-то не делает, потому что он кого-то ненавидит. И так далее. Он делает, потому что это то, что надо. Как машина на заводе, как станок делай то, что надо, а не то, что он любит или то, что он хочет. Да, по-простому. Упряй лана яму лида рацион вахепичев хрох, лабудавар обхо, литовра. Иго объясняет здесь Рамбан, а вот плод этого дерева, он как раз-таки и делал то, что пробуждал у человека желание, чтобы выбрал хорошее или плохое. Да, плохое или хорошее. То есть, в принципе, оно, это как и Раши объясняет, вот это вот, значит, да, этот плод, это идея того, что в него входит плохое желание внутрь него. Сейчас будет разбирать, что такое внутрь него. Но это значит, то есть до этого у него не было плохих желаний, а после того, что он съест, у него появляется плохое желание, потому что это суть этого самого дерева, познание добра и зла. Да? Велахеникрается дат, и поэтому называется эцедатовра, древо познания, да, добра и зла. Почему поэтому? Киадат, юмар большину, рацион, потому что дат говорит нам о желании. Да? Так он объясняет. На самом деле, дальше он приводит, что дат также говорит о соединении. Да? Да, дат, ну, дат, как на русском сказать, дат, это, ну, назовем это знание приблизительно, да, так, знание, понимание, осознание, это, в принципе, говорит, показывает нам, во-первых, на желание. Почему на желание? Ну, мы это знаем в Торе, так скажем, да, в Адам ядает Хава, да, и мужчина, да, Адам познал Хаву, то есть здесь, в принципе, идея желания, во-вторых, идея соединения. И то, и другое. Два этих смысла. В принципе, идея знания тоже по-простому мы должны понять, что знание всегда может прийти к человеку только когда он это хочет знать. Знание приходит только в результате желания. Это понятно. Чтобы что-то знать, надо желать это знать. Потому что человека можно обучать всего чего. Если он не хочет этого знать, он никогда не поймет, не выучит, не узнает. Ему покажут все, что угодно, никогда ничего не узнает. Только желание знать оно это. И оно находится в корне человека, потому что человек, суть человека – это желание. В принципе, суть человека – это желание к познанию. Просто когда желание вот плохим вещам – это, в принципе, извращенное то самое желание к познанию. Только не к познанию плохим, а к познанию истины. Только иной раз оно у него переворачивается, извращается в познание каких-то вещей. Это мы тоже когда-то объясняли. Да, везде человек идет разное удовольствие. Что значит, что человек ищет удовольствие? Желание. Что человек ищет удовольствие? Да, идет он там, хочет одно удовольствие, другое удовольствие, идет это там менять, то. Каждый раз, он каждый раз удовольствие должен что-то поменять. Он идет, значит, в ресторан, как там ресторан, да, идет ресторан, там, ну, я не знаю, никогда, я редко выхожу, но там, ну, люди так говорят, что он там, это, получает удовольствие, какое удовольствие, ну, там, кроме еды и так далее, атмосфера, там, еще что-то. В следующий раз он идет в другой ресторан, а почему ты идешь в другой, а не в этот? Да уже надоело сейчас, хочу поменять это. Поменять это, потом поменять это. Это не только касается ресторана, но и всяких людей, да, всех, всего, что человек любит. Ему каждый раз нужно в удовольствиях открыть что-то новое. Это понятно, да? В удовольствиях он ищет новизны. Только эти удовольствия телесные, они ложные. То есть в них он ожидает получить новизну. Но когда он доходит до него самого, до удовольствия, он вдруг обнаруживает, что то же самое, что и было. И тогда начинает искать другое, может быть, другом, поменять. Может быть, там он получит. Но и вот это вот стремление его толкает от одного удовольствия к другому, к третьему и так далее. На самом деле, если посмотреть в корне, это стремление к познанию. Только оно извращено. Здесь он не хочет познать знания, а он хочет заменить идею познания сменой картин, сменой удовольствий, сменой различных этих, да, это что, это, да, то есть для познания знания необходимы усилия, а для удовольствия не нужно усилия, нужно просто сидеть и воспринимать то, что вокруг, что на него, значит, приходит получать, наслаждаться тем, что есть. Но каждый раз он надеется, да, и вот это он... Это вот стремление, то есть мы видим, это тот же самый корень. Поэтому невозможно отделить человека от желания. Мы когда-то объясняли, что суть человека – это желание. Создание человека, создание вообще творения – это была идея создания желания. Что когда возникает желание, оно, в принципе, оно, в общем-то, отличает творение от Творца. В какой-то момент творение отличается от Творца, в тот момент, что у творения есть желание, и тогда он начинает ощущать себя как самостоятельную действительность, отдельного Творца. То есть, когда у него есть личное желание, свое что-то, что он хочет сейчас это, да, тогда он начинает себя ощущать. Да, иначе, когда нет желания, он аннулирован по отношению к бесконечности, по отношению к Создателю, да, то же самое. А это, то есть идея, поэтому суть человека, это его желание, вопрос, на что оно направлено, куда оно, это, да, и вот это вот, оно может быть направлено к хорошему, может быть направлено к плохому и так далее, но вот это вот идея желания, оно, в принципе, находится в корне стремления, да, удовольствия, стремления удовлетворить удовольствие, и она также находится в корне идеи, постижения, изучения, знания и так далее. Да, более того, мой учитель когда-то объяснял эту вещь, интересная вещь, сама по себе удивительная, что именно тот человек, тот мужчина, у которого есть особая, как это, особая слабость к слабому полу, особенно, он именно тот, который может преуспеть в Торе в особенной этой, да, в особенной мере. Почему именно он? Потому что вот это вот желание как бы внутреннее, когда оно очень сильное, это в принципе тоже, это в принципе желание к познанию. Только когда оно направлено к разврату, это разврату. Но когда оно направлено в правильную сторону к познанию, то тогда он, оно необходимо. Чем больше эта сила, тем больше он... Да, способен познать, да, и достигнуть больших высот в знании Торы. Это та самая сила, в принципе, это идея любви. Потому что идея любви женщины или идея любви к Торе – это одно и то же. Это одна и та же сила, которая, в принципе, да, она, в общем, которая, да, она та, которая дает человеку вот этого, да, толкает человека на постижение, оно может привести человека к большим знаниям. Именно оно, потому что он уже внутреннее большое стремление к познанию, чтобы что-то достигнуть, каких-то высот знаний. Так это та же самая сила, так он описал, очень интересно. Поэтому и аннулировать эту силу, тогда не будет разврата, но тогда и не будет знания в Торе. Да? Это как бы идея, это только вопрос, куда оно направлено. Это, да, потому что мы так и говорим, сила любви к Торе. Поэтому не случайно сказано, что говорят человеку, что это, его перебарывают, на его одолевают плохие мысли, должен пойти в Бет-Мидраш учить Тору. Что когда он учит Тору, это называется нататилха ецера. Нататилха Тора Тавлин, да, дал я тебе ецерара, да, плохие желания, дал я тебе Тору, что она лечение для этого яцерара. То есть Тора, она лечение. Когда человек начинает учить Тору, он забывает про разврат, потому что идея, это одна и та же сила, она не может быть в двух направлениях. Она всегда либо работает здесь, либо работает там. Когда человек учит и занимается постижением глубоких вещей, он забывает про разврат, у него нет желания к этому. Для того, когда появляется желание к разврату, это когда он забывает то, что он учит, он не находится в учебе. Вот эта вот идея, да, это очень интересно, тот, кто знаком с этим, он может засвидетельствовать, что так оно именно, прямо так оно работает, да, в прямом смысле. Это, да, это та самая идея. Во всяком случае, это то, что говорит, это говорит желание. И вот эта вот идея желания связана с понятием знания. Поэтому познание добра и зла, вот сейчас мы разбираем это с той точки зрения, что идея дат, знание, или да, знание, постижение, оно связано с понятием желания. И поэтому это дерево называется познанием добра и зла. Почему? Потому что как бы, да, оно да, и пробуждает желания внутри человека. Какие желания? К плохому и к хорошему. Почему к плохому и к хорошему? В принципе, одно желание, но оно может быть и к хорошему, и к плохому. Да, вопрос, куда направят его. Да? Это, оно поражает, в принципе, желание. Вопрос, куда я его направлю. Да? Только что все равно остается непонятным. Если это дерево порождает желание, значит, до этого не было у него желания, так как же вдруг он мог согрешить вообще? Как можем мы, не было ни свободы выбора? Авалиим, продолжает он дальше, Авалиим, эйн эцэ маута адама ютоба аль пхира, вэхаталифнэ ахэд пхира блия диатара, блия церара. Этот вопрос как раз сейчас задает, если так, что до этого у него не было ецера, то как же можем говорить о нем, что у него свобода выбора, и без того, чтобы у него был ецера, и было плохие желания внутри него. Водворим Цирхемиур, военный Пешахайм. И он для этого, говорит, это надо выяснить, и для этого приводит отрывок из Нефешахайм. Нефешахайм – это одна из вещей, которую, да, мы тоже не раз в многих уроках приводим. Нефешахайм – одна из книг, которая раскрывает очень много, да, глаза на очень много разных вещей. И здесь он приводит отрывок один просто удивительный. Да, от Рабхайм Воложенер. Да, Нефешахайм, Рабхайм Воложенер, где-то он, это в Шар Алиф. Перек Вав, Вага, там одно из Ага, Дебурамат Хильваинья. И там он, значит, приводит это, да, разбирает мы, я много раз привожу эту идею отсюда, но вот сегодня у нас есть возможность прочитать, мы прочитаем уже, да, это подробно разберем, что он пишет. Ваньянки, значит, это Непшахам приводит. Ваньянки Кодемахет, имки Вадай Шаяба Альпхрага Мурля, тот от Смоли Коля Шарях после, от его Лепех. Хазбешолан, кизета хлиткана, говорит он, идея здесь такая, что, конечно же, до греха у него была свобода выбора, не сомнение. У него была полная свобода выбора склонить себя да, ко всему, чему он захочет, к добру или ко злу, не сомнение. Кизета хлиткавана, такой лября. Почему? Потому что это смысл создания мира. Смысл создания мира и человека, чтобы он был свободой выбора. Так, и, так что, что он был создан еще до греха? Явно, что он был создан со свободой выбора. Настолько, что он мог себя склонить. У него была свобода выбора склонить себя полностью. Или к добру, или ко злу. Без вопросов. Вигама рей ахар, 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 ахар. А свидетельство этому, что он в конце концов согрешил. А вне сомнения у него была такая возможность. Он нам лоша, я и не анкирато махмачику хотараю клюлим батахо, кю а я дам я шарыгами. Но однако это свобода выбора, это стремление сделать зло, или вот эта вот способность сделать плохое было не потому. Да, это выбор был не потому, что силы зла были включены внутри него. Кивая Адам Яшерли Гамри, пошел, ведь на самом деле он был человек прямой. То есть у него была возможность, сейчас разберем, у него была возможность сделать зло, не сомнение. Только что и зло, и добро. Полностью, в большой мере, не в маленькой мере. Поэтому результат греха был огромный. Огромный, что он в принципе включает в себя все действия последующих людей, потому что все последующие поколения, идея их исправить грех первого человека. Сначала исправить, а потом, значит, закончить его роль. Это, в принципе, идея всей истории. Так что все плохие поступки всех людей впоследствии в каком-то смысле включены внутрь вот этого греха первого человека. Он включает в себя все, как мы говорили, от неба до земли. Что такое от неба до земли? Что он включал в себя все последующее человечество, но не только все последнее человечество, весь, все мироздание, весь мир природы он включал внутрь себя. И это ясно, но только эта его возможность сделать зло, она не, была не потому, что внутри него было плохие, внутри него были плохие желания, как это у нас. Да? Это как мы объясняем самих себя, что у нас есть плохое и хорошее, я хочу плохое и хочу хорошее. То есть плохое желание внутри нас. У него этого не было. Но это не значит, что у него не было свободы выбора. Почему? Говорит, в чем дело? Потому что на самом деле он был человек прямой. Яша. Что значит прямой? Калуль, рак, меседрей, кохоток, душа. Он включал в себя только силы святости. То есть все его, ну то, что мы сказали до этого, тоже все сказали. Что у него были только стремления святости, не было других. Вы коли не на вою кулям и шарим к души между каким? Все его понятия, все его действия, все его помыслы, они были только святые и чистые. Там не было никакого склонности к плохому. У него внутри даже мысли о плохом не могло появиться. Он был полностью, это была его суть. Тов гамур, это значит было, он, это называется прямой. Что значит прямой? Мы не прямые. Почему? Потому что можем хотеть хорошее, можем хотеть плохое. И иной раз одновременно. А у него нет такой возможности. Он был полностью только хороший. Близ шум и рум на тия лица дэпик. Да никакой склонности к противоположному, к плохому у него даже не могло быть. Вы кохота раем дим лица. Только, а где же были силы зла, которые могли, которые, в принципе, могли причинить этот грех? Они находились со стороны. То есть снаружи. Вот эту идею внутри и снаружи мы сейчас должны понять. Но это принципиальная разница. Не то, чтобы у него не было Ецарара. У него внутри не было, но снаружи, конечно, было. И вот то, что было снаружи, оно могло его привести к греху. И это то, что произошло. Только мы должны понять лучше, что значит внутри и что такое снаружи. «Виньян бифне ацмам хуцми...» «Виньян бифне ацмам хуцми мейно вубаль пхрали канесель кохотара». То есть зло, силы зла находились вне него, сами по себе отдельно, вне связи с ним. В чем у него был выбор? Он сам был святой и чистый. В чем у него был выбор? У него был выбор войти в это зло или не входить в него. Если он входит в него, то он входит в него полностью и полностью становится плохим. Не как мы, что иной раз мы хорошие, иной раз плохие. Или в тот же момент можем меняться. Он нет. Либо он полностью плохой, либо он полностью хороший. Полностью хороший, значит, святой во всех этих, да? И вот, вот эта вот идея выбора войти в зло или не входить в него, это была его выбор. Что мы не понимаем, что это такое, что у нас такого нет, мы нигде такого не можем даже встретить, не можем понять это. Войти внутрь зла, стать злым. То есть был выбор, ну, я не знаю, в каком-то смысле можем понять, у каждого человека, можем сказать, есть выбор сделать плохое или сделать хорошее. Ну, в смысле, он как выбор. Человек, который, да, есть хороший, никогда и никогда, ты не знаю, не обидит там, никого не обидит, никогда ничто. У него же тоже есть выбор обидеть. Только никогда это не сделает. Почему? Так это вот так он построен, так его природа, он так привык, он никогда. Но возможность она у него есть. Шанс-то у него есть. Если он сделает это, значит, он перейдет как бы из... Ну, я пытаюсь немножко сравнить это, да? И он перейдет из состояния того, что он полностью хороший. Ну, в каком-то смысле, вот в отдельном этом случае. И станет плохим. Это невозможная вещь. То есть, возможность есть, но она для него невозможна. Это как войти внутрь огня. Есть у человека выбор или нет выбора прыгнуть внутрь огня? В костер. Конечно, есть. Физически, ну, как это, да? Есть такая возможность, но это для него невозможно, он что прыгнет, кто прыгнет в огонь. То есть, в принципе, здесь он так и дальше и сравнивает эту вещь, что у него свобода выбора стать злом, ведь он весь добрый, как может быть стать злым, стать полностью злым? Выбор он, в принципе, был, но это выбор был, как броситься в огонь, как прыгнуть в костер. Это идея выбора. А, спросите, если так, то это называется, что нет выбора, потому что кто же прыгает в огонь? Но мы же знаем ситуацию, когда иногда люди прыгают в огонь, несмотря ни на что, да? И вот это вот, что его вынудило, как бы прыгнуть в огонь, это мы должны выяснить. Но, в общем-то, это суть понимания, да? То есть у него была свобода выбора, только эта свобода выбора, вот как мы сказали, да? Как прыгнуть в огонь. Оно было со стороны, то есть не было внутри у него желания прыгать в огонь, никак ни у кого нету желания внутри прыгнуть в огонь, кого-то стремления, кого-то удовольствия, или, ну, может быть, какие-то сумасшедшие, я не знаю. Но так обычно нету человека это, да? Хотя он может это сделать в какой-то момент, по каким-то причинам. Да, иной раз могут быть нарушения, неважно, да? По какой-то причине. Во всяком случае, здесь это, он хочет так это как бы объяснить эту вещь. То есть, на самом деле, он был святой, добрый, хороший, а зло оно было. Зло было вне него, не внутри него. Внутри него не было ничего плохого. Никак... Внутри, в смысле, внутри его стремлений. Внутри его стремления, это называем внутри. Внутри его стремления не было ничего плохого. Но было снаружи. Что значит снаружи? По-простому, вот как мы сейчас это понимаем, как возможность. Да, как возможность, конечно, была. Это называется снаружи. Не внутри, потому что внутри меня ничего нет. К этому никак, никакого желания, никакой склонности к этому. Но возможность такая есть. И вот эта возможность мы называем, как бы сейчас хотя бы в начале, называем это снаружи. А вот то, что все его желания, стремления души его, мы называем внутренним. Так он говорит, у нас чья лица, да, он Диму лица. Мы сказали, «Вая баль пхирали, канесель кохоту рахаз вышел». У него была свобода выбора, как мы объяснили. Войти в эти зло, в эти силы зла, хаз вышел. «Кмоша адам губаль пхирали, канесель то хаеш». Ну так он и говорит. Точно так же, как у человека, есть свобода выбора прыгнуть в огонь. Да, такой выбор у него был. Но только такой. «Лахэн кшираца ситраха ляхтиоу цраха нахаш лявоби бахуц». Лифатот. Поэтому, когда Ситраха, сам Халик, ну это, да, Сатан, Ецерара, то самое зло, хотела его соблазнить, привести его к греху, хотела его привести к греху, в виде этого змея, то он должен был прийти к нему снаружи, чтобы соблазнить его. Что такое соблазнить, мы же знаем хорошо внутри нас. Ну, нам не нужно куда-то идти за соблазном, правильно? Он внутри нас, он может в любой момент это проснуться, и у нас это, значит, у нас это, да? А у него же этого не было. Но чтобы он сделал грех, должен соблазн. Без соблазна невозможен грех. Да, почему он вдруг это сделает? Почему он вдруг захочет это сделать? Тем более в его ситуации, когда для него делать это зло, это как прыгнуть в огонь. Невозможная вещь совершенно. Так должен быть соблазн, чтобы это сделать. Причем соблазн огромный. Какой соблазн нужен для того, чтобы вынудить человека прыгнуть в огонь. Чтобы он это сам сделал, да? Чтобы он это захотел. Да? Мы знаем ситуацию, когда человек кончает жизнь самоубийством и так далее, это как прыгнуть в огонь. Но там есть различные, там психологическая подоплека очень большая и так далее, он себя ощущает очень-очень плохо, настолько плохо, что это ему как бы лучше это. Да? Это как бы так он, во всяком случае, ощущает. То есть там тоже сила изнутри, в конце концов. Но мы здесь говорим о другой вещи. У человека нет никакой психологической проблемы. Все нормально, вот он за это живет, и вот он сейчас, он просто возьмет и прыгнет в огонь, или спрыгнет с крыши, или еще что-то. Вот просто так, без всякого этого. Да как может быть? Нужен какой-то соблазн. Внутри нет, у него нет никакого соблазна. Теперь этот соблазн должен прийти снаружи. Это идея змея, что он, значит, приходит и соблазняет его, он символизирует идею соблазна снаружи, извне. Как это может быть? Лок моша уаташа ецер мифате это адам батоха адам отсмо. И это не похоже на то, что у нас сегодня. Что у нас сегодня, как мы объяснили, ецерара соблазняет человека внутри его сердца, внутри него. У мидамеля адам шу отсмо уроца. И здесь он добавляет интересную вещь, которую мы должны будем здесь понять, что когда этот ецерара, он соблазняет его, этого человека, он находится внутри человека. И что он делает? Как он соблазняет? Мит даме, интересно, на иврите. Мит даме ли адам отсму? Ли мит даме ли адам шу отсму? Гуа рацеваним шаха ля вон. Он, мит даме, это мы сейчас должны понять. То есть он, как это, представляется, не совсем точно, но, да, то есть делает себя похожим, да? Представляется внутри человека ецерара. Плохое желание представляется внутри человека, как будто бы он сам и есть человек, который хочет притянуть, сделать зло. То есть, ецера, как это у нас, он здесь раскрывает определенную вещь, да, что у нас ецера, он представляется нам, то он приходит нам и говорит, что мы хотим это сделать зло. То есть, на самом деле, мы сейчас разберем это подробнее, но он вводит в заблуждение, и как бы говорит человек, что он говорит? Он не говорит ему, знаешь что, сделай это, я тебе советую, что тебе понравится. Он говорит ему так, что человек говорит сам себе, я хочу. То есть, он представляется внутри человека им самим. Я хочу. Да? Мы же, когда хотим делать зло, что мы говорим? Мы же говорим, так это надо или так это, да, мы говорим, я хочу. Кто я хочу? Тот самый Ецерара хочет. Кто есть я на самом деле? И это, значит, тема, в которой мы должны здесь разобрать. Кто он я? Кто тот я, который хочет? Приходит он здесь и говорит нам интересную вещь. Тот самый Ецерара, который внутри нас, он делает человеку ощущение, что я хочу. А кто такой Ецерара, если мы посмотрим там дальше, кто это? Это же тот самый Нахаш, который вошел внутрь хавы внутрь человека, Адам Ришон, а потом это, как мы учим, из Псукиим. И тогда вопрос, кто же внутри человека я, а кто тот, который пришел снаружи. Да? Я пытаюсь разобраться здесь дальше. Вы не в шахте, ахляхар, ахлях, а лошахар, хуцменами патер. Да, то есть получается, что вот он внутри него, а не кто-то снаружи его соблазняет. Так это у нас. А у того это было снаружи. Как это понять? И сейчас нам Рав Десель, это Непшахаем. А Рав Десель нам сейчас объясняет подробно, вот что имел в виду Непшахаем. Биур дварам Меири, говорит, это его выяснение его слов. Мях шахшав бамацам шаляхарахет нишмаим лану дебрае царараба гуфаришон. Ани роце, ани метаве. То есть, что в нашем состоянии, в нашем положении сегодня слышатся слова Ецерара, то есть тот плохие желания внутри человека слышится у нас, как мы сказали, в первом лице. Ани роце, ани метаве. Да? Я хочу, я люблю. Я желаю. Правильно, да? То есть, когда к нам приходит Ецерара, то есть, мы, как мы сказали, у нас есть два голоса внутри человека, каждого человека в нашем состоянии. Делать плохое, делать хорошее. Да, один голос говорит, делай хорошее, другой говорит, делай плохое. Так тот голос, который говорит, делай плохое, как он к нам обращается? Как мы к себе обращаемся с этим голосом? Как? Я хочу. Я люблю. А делать добро, как у нас это? Ты должен. Ты обязан. Или я должен, я обязан. Ну, да? То есть, я хочу, это первое лицо. Ты должен, это второе лицо. То есть приходит нам этот ецерара, зло, да, ецерара внутри человека, плохое стремление, оно приходит к человеку в первом лице. У нас так построено. Я хочу, я люблю. Да? Ва ецера тов, тов веми тан белошон нохах. А ецера тов обращается к нам, то есть с претензией, как с претензией, да, во втором лице. А там Итхаев, Асурлыха, да, ты обязан, это запрещено, это плохо и так далее. Это понятно. Здесь он нам открывает интереснейшую вещь. У нас, у людей, как это построено? Тот Ецерара, плохие желания, мы отождествляем себя, свое «я» с ним. Наше «я» отождествляется с Ецерара, с плохими желаниями. Я люблю, я хочу, я это, мне нравится и так далее. А Ецератов, то есть стремление к добру, у нас это выражается в смысле во втором лице. Ты до... Так это у всех людей, конечно. Ну, конечно, у всех так, ясно. Есть Ецерара, есть Ецерато. Просто уровень разный, на каком уровне находится точка выбора, и другой разговор, да? Но вот, это ясно. Либо я хочу, либо ты должен. Это два голоса. Теперь, говорит она, Кломар. А сехель вам отспун, то вими тану, то вешар. То есть, а разум и наша совесть требуют от нас, требуют во втором лице делать добро как надо. Вы рационейну батхила миздаем это. Наше желание вначале, миздаем, как это миздаем, отождествляет себя со своим удовольствием, со своими желаниями телесными. Я люблю и так далее. Это мое желание. А валохене цель Адама решен, но у первого человека было не так. И это основная идея здесь. Киайло кима сайта Адам Яшар, как написано, что Бог сделал человека прямым. Что значит прямым? Ваяосемитиво Машерауля Асот, что он по своей природе хотел делать только то, что хорошо, то, что правильно. То есть его личное я что ему говорила? Я хочу. Я хочу делать заповеди, я хочу делать добрые дела. Это я хочу. Это его природа стремилась к добру. Когда он говорил «я хочу», то есть нам трудно это понять, но когда он говорил себе «я хочу», что он имел в виду? Я хочу делать добро. Это я хочу, это его было желание, это было стремление, это его природа. К Моше Катав Рамбан, как это Рамбан пишет, «Кломар ширацон ахепец». Шерацион, вехепец, они шило и механим раклясу. То есть вот это все идея желания, внутреннего желания, стремления человека. Я люблю, я хочу и так далее. Оно было связано только с тем, чтобы делать добро. А рая махуцмизе. Это называется внутри него было добро. А ра было снаружи, зло было снаружи. Как снаружи? К Кмошкен, Кмошкатуба напишахаем, как это напишахаем нам пишет. Ашер алькен, а я царих лихапес лавоми бахуц, поэтому должен прийти к нему снаружи, чтобы соблазнить его. То есть получается, что мы объясним еще раз так кратко, что у нас ецератов и ецерара, и у первого человека был ецератов и ецерара. Только у нас ецератов и ецерара, это как, что он находится, ецерара, он, это мы отождествляем со своим я. Ецератов, это ты обязан. Теперь мы говорим, то, что находится, то, что ецерара, он находится, плохое начало, плохое желание, находится внутри человека, а его доброе желание находится вне него. Почему? Тот, кто обращается к человеку языком «я хочу», это значит, что он внутри него. Внутри где? Внутри его «я». Ецерара находится внутри «я» человека. Он захватил его «я». «Я хочу». То есть он вошел внутрь. Куда внутрь? Внутрь «я». А добрые желания у нас, они снаружи, вне нашего «я». Поэтому они приходят к нам языком, ты должен, как бы извне, не я хочу, а ты должен. То есть тот, который захватывает я человека, это значит, он вошел внутрь я человека. А тот, кто требует от человека, он как бы находится вне его я, то есть снаружи. У первого человека было наоборот, его внутри его я было и ецератов, добрые желания. То есть я хочу, внутри его я это было делать добро. Стремление к плохому у него было снаружи, то есть ты должен, ты обязан. То есть змей мог прийти, или змей Ецерара мог прийти к нему соблазном только путем ты должен, ты обязан. Не путем я хочу. Я хочу, он мог только, да? Это значит, что он был снаружи, а Ецератов был внутри. Где снаружи, где снутри? Внутри своего я, или внутри нашего я, или снаружи нашего я. У нас внутри я находится Ецерара, а снаружи находится Ецератов. А у него было наоборот, внутри его я был Ецератов, а снаружи был Ецерара. Да? И вот здесь тогда сразу возникает ряд вопросов. Ваша Ралькена, я, Нахаш, как?
А если мы победили Ецерара в чем-то?
Если что?
Победили Ецерара в чем-то. Он выходит из нас, или он остается дальше в нас?
Если мы победили Ецера, изменяется уровень, как мы сказали. Победили, входит власть. Это значит, что теперь точка уровня переходит на следующий. И там да. Если победили все уровни, то тогда закончили свою работу. Тогда человек выходит из этого мира, ему здесь больше нечего делать.
Получается, что Ецертов не в нас.
Так, во всяком случае, мы ощущаем. Это то, что мы сказали. У нас Ецерара, Ецератов обращается во втором лице, то есть он находится вне нашего «я». А наше «я» – это там находится Ецерара. Как это понять? А кто же из них настоящий «я»? Здесь мы входим в сильный вопрос, потому что нас… То есть эта идея, в принципе, как он там дальше объясняет, это смысл того, что говорит Раши, что Ецерара вошел внутрь человека. Куда внутрь? Внутрь его «я». И вытеснил оттуда Ецератов. Если мы то есть Ецератов вышел наружу, а Ецерара вошел внутрь, внутрь я. До этого я его хотела добро, после этого я его хочет зло. Это теперь, а кто же, что же, а где, кто же на самом деле человек? Как мы там дальше, он тоже это объясняет, он скажет это вкратце. То есть идея, что это значит? Этот змей, это то, что он съел с плода, это значит, что в конце концов этот Ецерара вошел внутрь. А до того он не был внутри. И это была действительность настоящая. Теперь, кто из них, смотрите, идея, до греха я его, это был Ецератов, хорошие стремления, а после греха я его, это плохие стремления. Теперь вопрос, кто из них настоящая я? Явно, что та ситуация, которая была до греха. До греха был создан первый человек, такой, как он есть, яшар, как сказал, Бог создал его прямого, со всеми внутренними желаниями, хорошими и так далее. И это был человек. Он создал также Ецерара, змея. Змей – это не Адам, это другое существо, другая действительность, и она находилась вне. Теперь есть у нас две действительности – человек, Адам, и змей, Ецерара. Две вещи, которые это, да? В результате этого греха, что он съел, перемешалось все. И Ецерара вошел внутрь Ецератов. То есть не внутрь, внутрь я человека вытеснил Ецер Атов и сам как бы захватил его место. Но на самом деле этот Ецера не есть настоящая я человека. Настоящая я человека это его Ецератов. Это по-настоящему человек. Но он после этого греха стал находиться вне человека. Вне его я. Это идея создания нашего мира, потому что идея нашего мира, как мы не раз говорили, это идея иллюзии. Это мир обмана. Это идея обмана. На этом построен весь мир. То есть это изменение внутри человека привело к той сути мира, как оно выглядит в наших глазах. Это то, что мы видим в мире. Мы не видим суть, не видим истину. У нас видится одно, а на самом деле есть что-то другое. Одно мы, да, поэтому мы видим что-то и можем думать так, можем думать так, можем строить разные теории. Но какова истина мы не видим, потому что мы не видим саму суть, не видим истину, а видим только внешнюю сторону, которую можно понять так, и можно понять так, можно и так далее. То есть на самом деле этому создает у нас ощущение, то, что нереально у нас создается внутри, как ощущение, в нашем ощущении создается как реальность. Это как мы говорили, что на самом деле мир, природа, он не есть реальность. Но в наших глазах он виден как реальность. Это тот самый переворот, который там произошел. Это идея возникновения мира природы. Потому что если мы увидим мир по-настоящему, как он есть, мы ничего не увидим. Как мы, его просто не будет. Как мы это приводили примеры. Человек смотрит на стенку, что он видит? Стенка, правильно? Как, что это? А на самом же деле стенка из чего она состоит? Из атомов, так сегодня говорят. Да неважно, как в любое время это. Из атомов, правильно? Что такое атом? Это маленькая ядрышко внутри и пустота. Так в принципе, если посмотреть хорошо, что должно быть, что такое стенка? Пустота, по сути. Почему же мы не видим пустоту, а видим сплошную эту? Почему? Потому что наш глаз, он ограничен и воспринимает спектр лучей. Ну, я в современном знании объясняю, как сегодня понимают. Воспринимает спектр, на так называемый видимый спектр лучей с определенной длиной волны. Какие-то определенные волны, они попадают. Эти волны, они, их длина волны, она как-то соизмерима с размерами атома. И поэтому не проходит внутрь атома, а отражается, попадает в глаз. Создает это. И вот это вот воздействие его, в конце концов, в разуме человека дает ему ощущение сплошного в действительности, что стенка – это сплошная вещь. Только это. Но если бы наш глаз был более утонченный, он мог бы воспринимать также волны с меньшей длиной волны, которые проходят внутрь атома, меньше они... как рентгеновские, там разные X-лучи и так далее, куча разных, то тогда что бы мы видели бы? Луч, который идет и не возвращается, что мы говорим, что мы видим? Темнота, правильно? Темнота, то есть ничего не видим. То есть на самом деле пустота. Это когда лучи идут и не возвращаются, для нас это пустота, так нашим это, да? Получается, что я должен был бы видеть по-настоящему, если бы смотрел бы на стенку и видел бы хорошо? Ничего бы не увидел бы. Почему я вижу стенку? Потому что я вижу плохо. Потому что у меня зрение несовершенное. Да, не воспринимает очень ограниченный спектр лучей. И это идея или принцип создания мира природы. Все наше ощущение природы это только потому, у нас возникает ощущение природы только потому, что мы не видим суть. Мы не можем видеть до конца, мы плохо видим. Когда мы видим плохо, то мы видим различные идеи, различные это. Но когда мы начнем... Тот, кто увидит хорошо, тогда он увидит сквозь. Как будет видеть сквозь? Тогда он увидит, что нет ничего, нет мира природы, нет никакой действительности. Вот это... То есть получается, что вот эта вот идея, она создает обман. Да, вот эта вот ограниченность человека, она создает человеку обманчивое ощущение реальности того, что на самом деле нереально. Суть этого возникновения была заложена там, когда он съел с этого плода, когда Ецер ара вошел внутрь его я и создал ему обманное ощущение, как будто бы он есть его я. Когда я хочу... Да, о, сейчас мы закончим, у меня еще 5 минут здесь. Когда я хочу...
Автобус.
Да. Когда я хочу, то я, это дает у меня вот эту вот ситуацию, да, обманную, да, когда мое желание, я хочу, кто я, кто есть я? У меня это, то ецерана, эти плохие желания, это не я, это не человек, он не был создан, он не был внутри человека при создании. Это была другая действительность извне совсем. Она вошла внутрь человека и дала ему ощущение, что как будто бы не я есть я. Идея иллюзии, создать ему иллюзию действительности. Это то же самое, то, что мы видим в мире природы. Вот то, что там это произошло, это тем самым создало мир природы. Поэтому мы говорим, что создание первого человека, его грех привел к возникновению всего мира природы. Потому что если бы не было бы этого греха, не было бы этой иллюзорного ощущения своего «я», несмотря на то, что он не есть «я». И тогда не было бы иллюзорного ощущения всего в мире, что, то есть не было бы ощущения нереальности как реальности. Тогда бы мы видели бы все ясно и точно до конца и видели бы, что все что... Да, вот та природа, которая есть, это, она не действительно не есть реальность. Был только благодаря греху его, поскольку это вошло внутрь него, и мы также сегодня построены таким образом, поэтому мы видим нереальность и ощущаем ее как реальность. Просто ощущаем, и этот мир природы для нас, мы можем даже то, что мы обсуждаем и объясняем, это всего только на уровне внешнего знания. Потому что внутри сердца мы не можем понять, как действительно ли это, да, и не советуется воспринимать этот мир как нереальность, чтобы привести к различным психическим повреждениям. Но хотя бы с точки зрения философской мы можем это понять. Наше ощущение реальности, оно просто, да, как это, до костей, да, мы все у нас это, но от этого вот ощущение реально, хотя разумом, как мы объяснили на примере этого, на многих других примерах, ясно и понятно, что это иллюзорная действительность. Философское исследование вот этого принципа природы со всех сторон, я только показал с одной стороны, но со всех сторон, с какой бы стороны мы ни подошли, мы всегда приходим к пониманию, что мир природы это иллюзия, иллюзорность. Но есть много философских школ, которые на этом принципе построены. Да, ну, в иудаизме это как бы основа мировоззрения. А так есть во многих местах, где это тоже как бы похожие идеи говорят о многих вещах. Это ясно с точки зрения разума, с точки зрения простого взгляда. Но в рамках ощущения нам ужасно сложно к этому приблизиться каким-то образом, и не стоит это делать. Потому что мы в этот мир построены, оказались, мы обязаны выполнить свою роль в этом мире, вот там, как мы должны и так далее. Да, и поэтому мы должны работать, то есть Тора не говорит человеку перестать ощущать мир, это в буддизме хотят выйти из мира природы, они тоже утверждают, что это иллюзорная действительность, и ихняя задача выйти из этого мира иллюзорности, ее растворить и так далее, что это, в принципе, грех. Сам по себе, и, да, не прицелят. То, во всяком случае, эта идея, то, что мы сказали, это идея, то, что выйти вот, это понятно, да, это первый человек. Свобода выбора первого человека до греха была совсем другая, чем после греха. В результате греха ецерара, тот самый змей, вошел внутрь него, внутрь его я, и вот возникла новая действительность. Беседа. Это теперь вопрос сразу возникает. Если же он был все-таки чистый до этого святой, и ладно, что змей этот яцера был снаружи, но он же был снаружи, а не внутри. Как вдруг он мог его соблазнить на такое действие? Это у нас еще, в принципе, дальше пойдет. Да? Мы уже решили подробно разобрать всю тему. Так тема еще длинная есть долго. Да, вот я выложил.
Неделя, да?
Как? Ну, вроде да, раз в 2 недели.